Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем гостя. Сегодня этот светлый вечер, эту часть светлого вечера, ближайший час вместе с нами и с вами, здесь проведет Юрий Абросимов, журналист, писатель, ведущий радиостанции «Коммерсант ФМ». Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы вас будем пытать как писателя, в первую очередь, я думаю. На Снобе, на портале Сноб вышла колонка ваша, где вы в пух и прах, можно сказать, разносите учебники по литературе. Не только нынешние, но и советские учебники.
И педагогический процесс.
Да,
не
и принципы,
учебниками
подходы.
Вы ограничились там.
Я даже процитирую несколько, может быть, абзацев, не абзацев, несколько фраз.
Пассажей.
«Хорошо помню книги, по которым нас учили, учебники. Даже новыми они не производили впечатления чего-то свежего. Кирпичи рыхлой бумаги, скверная верстка, казенные иллюстрации, гарнитура, лишенная малейшей привлекательности. Но это претензии к оформлению. А дальше десятилетиями, с поколения в поколение, так называемые неточные науки вдалбливают линейно. Если хронологически сперва идет древность, потом средние века, за ними новое время, наконец, новейшее, то древность автоматически приходится на средний школьный возраст. Ну, дальше возврат к литературе, стартовый учебник по литературе, дивная по эклектике сборная солянка. Под одним корешком былины и басни, Некрасов с Катаевым, Нагибин, Стивенсон, Исаковский, Сосюра и поэтические сказания древней Эллады. А как же надо преподавать литературу в таком случае? Логично, что за все это время, те периоды, которые охватывает школьный учебник по литературе, есть какой-то набор авторов, которые кто-то посчитал, что школьникам необходим и в хронологическом порядке, а потом в том порядке, который представлялся наиболее, может быть, адекватным коллективу авторов, он их взял и составил.
Ну, вот это вот, на мой взгляд, классическая методика, которая применяется, и тут нужно уточнить, что сам я учился в позднее советское время, то есть я пошел в школу в 76-м году, соответственно, десятилетка заканчивал в 86-м, и на окончание брежневского правления у меня как раз приходились те классы, где преподают литературу классическую, русскую, какую-то зарубежную и так далее. Но дело даже не в этом. Вопрос, как преподавать. Я так полагаю, что любой предмет, любую дисциплину, особенно если это относится к наукам гуманитарным, где очень трудно что-либо четко все подсчитать и разложить по полочкам, все должно базироваться просто на человеческом интересе. Если мы говорим о чтении, а литература – это чтение, это не рассматривание картинок, это не коллекционирование книжек и так далее, то прежде всего нужно прививать любовь к самому процессу, умению разбирать текст, неважно какой, формировать навыки чувствования этого текста, а уже потом переходить и к классикам, и к большей нагрузке в плане интеллектуальной, и уже к какому-то упорядочиванию, касаемому там истории возникновения текстов, раскладки по тому, наши это авторы или зарубежные авторы и так далее и тому подобное. То же, что происходит в школе, полагаю, по сию пору, имеет лишь видимость порядка, а по сути вот эта программа, утвержденная в каком-то там РАНО, на каком-то учебном совете, она фактически рассчитана, на вундеркиндов, которые в состоянии более-менее, как считается, нормально в 14 лет усвоить «Войну и мир»
Да, Ивана Николаевича Толстого. Да, вот тут можно я еще процитирую, то, что она становится для подростка эпопеей не только в жанровом смысле, но и буквально в физиологическом. «Редкая птица долетит хотя бы до середины», а вторую часть вообще можно воспринимать как инновационно-пыточную.
Да, вот я так полагаю, что, допустим, всеми нами известный Дмитрий Быков мог воспринять в 14 лет «Войну и мир». И опять же, не на таком уровне, как это было бы потом во взрослом возрасте или хотя бы в юношестве. А Б, эта программа рассчитана на вундеркиндов, которым все равно, что читать. Потому что вот тот список разношерстных авторов, который я привел, Это, по-моему, касается то ли 6-го, то ли 7-го класса. 6-го, скорее всего. И он вызывает вопросы даже не у литературоведа, а просто у культурного, обычного человека, который интересуется прозой, стихами и так далее. Даже не почему эти авторы, а почему их так много, и почему получается такая сборная солянка, которая приводит в ступор даже, может быть, взрослого человека. Школьники не могут предъявлять претензии, они не могут отстаивать свой выбор. Они вынуждены покорно впихивать в себя то, что в них втискивают. А это не педагогика, это, в общем-то, насилие, если называть вещи своими именами. И это как раз гарантированно не учит, а гарантированно отучает, отбивает охоту тянуться за книгой и привыкать к тому, что чтение – это наслаждение. Такое же наслаждение, как, допустим, спорт, или как хорошая прогулка, или как просмотр интересного фильма. Потому что чаще всего на таких уроках неинтересно.
А я сразу Алле вопрос хочу задать.
Внезапно.
Алла преподает русскую литературу. Соответственно, я думаю, что любовь к русской литературе у тебя была привита учителями или в школе, или какими-то близкими тебе людьми, может быть, родителями, но ты же как-то это все впитала таким образом, что потом это вылилось в профессию.
Скорее, от обратного все шло.
От обратного?
Не
вот.
Суть. Дело в том, что я сейчас заведу старую волынку, все зависит от педагога. Это, мне кажется, ну, уже настолько общее место, что даже как-то неловко об этом говорить. Потому что я тоже застала там какой-то излет советской системы образования. И не советской школы, но вот, то есть, вот эта же старая система, она еще в 90-е годы она продолжалась. И я помню, как в 5-м классе мы пришли к педагогу по литературе, который, глядя на нас, восклицала, воздевала руки к небесам и повторяла: «Ну и класс! Ну и кто мне достался?» Какие-то, ну, бандерлогами она нас не называла, но, в общем, она воздевала руки к небу. Я, когда пришла домой, рассказала это маме, мама говорит, а мама училась в той же самой школе. И она говорит: «Да-да, я помню, когда я училась, она вела в параллельном классе и им говорила то же самое. Ты не переживай, ты ее послушай». На втором занятии я совершенно влюбилась в этого педагога, потому что она, я сейчас даже уже не в состоянии воспроизвести, что конкретно она нам говорила, но и русский язык, и литература были таким материком, где мы такие, знаете, кто Колумб, кто Магеллан, и мы отправляемся в это фантастическое плавание, и каждый день для себя открываем новые континенты. Это было потрясающе.
Я представляю.
Я писала сочинения каждый день. Нам их задавали. Это не то, что я там, знаете, как брала на себя инициативу. Нет, ни в коем случае. Просто нам каждый день задавали сочинения. И я неслась домой, чтобы скорее сесть и начать это все писать. В 3-м классе заставить меня это делать было решительно невозможно, какой бы серьезной мотивации ни была.
Но вот ты бежала писать сочинения, а многие ли твои одноклассники также поступали?
Ну, нет, это были, конечно, не все. Но кто избегал этого, карательных мер к тем не применялось, я вот так скажу. И я знаю, что бывает и по-другому. Я тоже через другое проходила в школе, когда рыдаешь в туалете от конфликта с учителем, от того, что тебе ставят двойку за сочинение, потому что у тебя там нет вводных слов. Это мой любимый литературный герой, запятая, потому что, и дальше пункт 1, пункт 2, пункт 3. А ты, значит, в своем трепетном порыве создавала некое эссе, и вот стилистически, я тогда такого слова не знала, да, но стилистически это никак не ложится. Вот это вот «потому что» и пункт 1, 2, 3. И вот от того, что ты не форматируешься под определенную систему, в итоге сидишь, рыдаешь в туалете. И всякое бывало. И я думаю, что действительно это вопрос, кто преподает. Но...
Ну и какая школа в целом? Это тоже из той же серии.
Ну, безусловно, да. Но об этом я скорее наслышана, чем знаю по собственному опыту, вот что там, какая школа и так далее, потому что, ну, у нас она была одна, и мне очень повезло, она была прекрасна. Вот. И вы знаете, мне кажется, что вот мы сейчас с моими старшими коллегами, когда говорим про «Войну и мир», я, кстати, хотела бы уточнить, по-моему, не в 14 лет все-таки.
Это был 8-й класс. Мне было 14 лет.
Я не помню, честно говоря. Мне кажется, да, 8-й, 7-й, 8-й класс.
100% это был 8-й класс, 84-й год, как раз перед вот этими первыми экзаменами тогда страшными, годовыми, после чего часть народа уходила в ПТУ, условно говоря, в профтехучилище, а кто-то оставался еще на 2 года учиться.
14 точно было, потому что 15 я в другую школу перешел, а это было в предыдущей.
Вот.
Вы знаете, про «Войну и мир» я могу сказать только одно. Ко мне же на первый курс приходят совершенно разные дети, и кто-то умоляет: давайте, пожалуйста, это моя любимая книга, давайте мы ее тоже возьмем. У нас очень мало времени, у нас ограничено количество семинаров, чтобы мы с ними могли заняться там определенными текстами, и поэтому приходится выбирать. И опять же, приходится делать скидку на то, что кому-то придется все это заново перечитывать, и поэтому я все-таки выбираю объемы более-менее сносные. Допустим, если это декабрь, то я понимаю, что они готовятся там к зачетам, к экзаменам, и задать им сейчас перечитать там, первый том «Войны и мира», это несколько бесчеловечно, тем более, что у половины моих студентов действительно травма, да, по поводу «Войны и мира», она осталась в голове. Поэтому мы берем, например, «Севастопольские рассказы» и совершенно с удовольствием погружаемся в этот мир, размышляем о той же самой войне и пытаемся понять...
Вот, и происходит какая-то хотя бы посильная адаптация необходимого обучения к реальности, к тому, кто эти люди, какого они возраста, какие у них предпочтения априорные и так далее, и тому подобное.
Что интересно, моя старшая коллега по кафедре Елена Михайловна Грищенко, она однажды мне сказала: Аллочка, а вы понимаете, что ведь «Война и мир» — это история про очень молодых людей? Это фактически история про подростков, которые стали неожиданно взрослыми. И это сверстники наших студентов. И если вот с этой позиции...
Они младше ваших студентов.
А кто-то младше, кто-то старше. Ну, там, посмотрите, сколько лет было Андрею Болконскому, который считает себя стариком. Ему там 24-26 в этот момент.
Он считает... Но, кстати, по тексту это не чувствуется.
В том-то и дело. Но по возрасту... И вот если с этих позиций начать рассматривать роман, я думаю, что... попытаться, ну, проникнуть, что ли, в мир этих героев, как-то спроецировать его на себя. Ну, то, что мы на самом деле делаем, когда ныряем в книгу, если получается в нее нырнуть. Вот тогда, мне кажется, это совсем другой мир и другая война.
Понимаете, в чем дело? Я, и не только я, к счастью, считаем этот текст вершиной всей литературы мировой за всю историю существования ее в принципе. Кто-то из французских романистов в начале 20 века, вот я, к сожалению, сейчас фамилию не приведу, но я точно помню, было сказано так, что если бы литература писала сама себя, она делала бы это как автор, пишущий «Войну и мир». То есть это некая безусловная вершина, это некий, по сути, это бездна бездн, наполненная такими смыслами, что... Например, те же Стругацкие и сами делали, и другим советовали перечитывать этот роман раз в несколько лет. Почему? Потому что это своеобразная так называемая мерная линейка. Вот когда ребенка растущего подводят к косяку дверному и отмечают карандашиком, насколько он подрос. И вот когда спустя каждые несколько лет мы возвращаемся, вот кто возвращается к этому тексту, происходит удивительное самоосознание, метаморфоза, насколько человек подрос. И вообще, в какую сторону он развивается. И какими, условно говоря, частями души он развивается, какими нет. Это очень хорошая самодиагностика. Но когда мы говорим о школьном образовании и о первичном преподавании этого текста, то зазор между возможностями учащегося и потенциалами, которые наличествуют в этом тексте, настолько космически громадные, что там даже не о верхушке айсберга нужно говорить, а просто о каком-то очень каком-то относительном приближении. А время проходит, а силы затрачиваются. Я же выступаю за то, чтобы эти силы тратить более оптимально и находить такие тексты, которые подходят... и интеллектуально, и по возрасту, и по чувственному спектру ученику, тому же восьмикласснику, гораздо более естественным образом. И тогда не будет, во-первых, никакого травмирования, он будет закален, как вот, допустим, есть же юниорские игры, а потом уже взрослый спорт. И вот он естественным, плавным образом выйдя из школы, может быть, в институте, а может быть, даже еще позже, он придет и к Толстому, и к тому же, кстати, Достоевскому, ко многим нашим великим классикам, абсолютно органично, с живым человеческим интересом, и во всех случаях будет происходить то, что в простонародье, как говорят, в коня корм. Вот тогда всегда и везде в коня будет корм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Юрий Абросимов, писатель, журналист. Меня раздирают противоречия некоторые. С одной стороны, у вас написано здесь вот в начале колонки, у меня еще есть расширенный текст, у Аллы тоже, который не вошел в полную версию «Сноба», где вы общаетесь, собственно, с чем все начинается. Вы общаетесь с неким известным писателем, который вас спрашивает, у кого лучшие диалоги, а дальше он сам отвечает, у Дюма, и приводит некоторые примеры.
Да.
Вот вы...
Доказательную базу,
да,
весьма
убедительную. Да, из этого делаете вывод. Мне бы такого учителя литературы. С одной стороны, дальше вы не спровергаете саму систему и саму систему учебников. Но если мы, и то, о чем говорит Алла, берем, скажем, вот этого писателя и ставим его в ваши учителя с существующим учебником, существующей системой, может ли тогда это исправить ситуацию? При том, что мы оставляем... Все как есть. Учебник, саму систему, методологию, которая прописана кем-то там в РАНО. Но вот просто учителем будет действительно человек, который способен заинтересовать, например, вот этот вот писатель.
Да, да, это компромиссный вариант и очень рабочий, как мне кажется, вариант, потому что я вот опять же по поводу того же Дмитрия Быкова, о котором мы сегодня, я сегодня его упоминал, я полагаю, что его уроки литературы разительнейшим образом отличаются от некоего стандарта, и вот его ученики выходят совсем с другой душой, совсем другим сердцем по итогу вот этого курса, и они парадоксальным образом даже о той учебниковской литературе знают больше, и читать любят и умеют кратно лучше, потому что это часть их жизни становится.
Дмитрий Быков, еще вот у нас
Сергей
есть...
Волков потрясающий.
Сергей Волков.
Это вообще явление.
Сергей Штильман вот у нас был не так давно, относительно около год назад, я надеюсь, что еще придет, замечательный московский педагог, который несколько книг написал о том, как преподавать литературу в школе и о том, как читать классику, чтобы в определенном возрасте, чтобы это было интересно.
Так, друзья мои, к сожалению, названные вами люди...
Единичные.
Они единичные. Они есть в системе, безусловно. Это выдающиеся мастера преподавания. Но, к сожалению, получается так, что те люди, которые попали к ним ученики, могут говорить о себе потом всю оставшуюся жизнь, как же мне повезло. А это не должна быть лотерея. Это не должен быть джекпот. Это должна быть норма, высокий стандарт, который должен быть, иметь место везде.
Вы знаете, образование – это еще и система все-таки. И как ни крути, но при всем желании педагог, который хотел бы там и развиваться, и ездить на разные курсы, и расширять свою собственную базу познаний, когда он оказывается в ситуации, что вот он сидит, там время 12 часов ночи, он вынужден заполнять все эти бесконечные какие-то отчеты, бланки, вот это вот все. Чего сейчас
всех,
выше крыши?
Кстати говоря, не все.
Так это, опять же, счастливое исключение. Кого от этого избавляет руководство, либо школы, либо, может быть, они, ну, как-то, может быть, это частная какая-то школа и так далее.
Я, прости, государственную могу рассказать, просто ну, так вышло, что я сам по образованию учитель школьный, и, у меня достаточно много друзей работает в этой системе. Я смотрю на них, обычные московские школы, не частные, государственные. Многие из них сейчас избавлены от постоянной необходимости все это заполнять, огромное количество журналов и документов, они их заполняют, ну, как-то в процессе работы. Но у них есть возможность, вот у меня там хорошая подруга, например, учится в магистратуре, имея полное высшее образование, ее туда отправила школа для получения еще и такого вот педагогического магистерского образования. У нее как-то вот высвобождают специально под это время. Это обычная школа. Дальше все, вот, наверное, то, о чем говорит Юрий, а то, о чем ты говоришь, зависит от личности человека, педагога.
Ну вот, кстати, если плавно перейти на личности, то
может,
я в этом смысле, может быть, пример не самый такой релевантный. Почему? Потому что я всегда очень любил читать. Для меня это было даже не отдушно, а бегство, поскольку жизнь была скучна. Мир был, имел много оттенков серого, а ярких красок, ну, так получилось, у меня не было. К тому же я постоянно болел. Я не болел только 3 месяца в году. Июнь, июль и август, потому что не было школы, а лето как раз было. И не было вот этой психосоматики, этих стрессов, вот этого всего ужаса и прочего. Но вот такой эпизод. Мною был поставлен в восьмом классе антирекорд во время третьей самой длинной четверти. Это зима. Это почти 3 месяца учебного процесса, это уже полная невыносимость жить в этом регламенте, и я прогулял 118 уроков в течение третьей четверти.
Сами прогуляли?
Да. То есть я шел из дома, там пешком 15 минут было, это город Троицк, нынешний научный центр Академии наук.
Москва уже нынче город.
Да, 15 минут пешком, не доходя примерно... Ну, скажем так, доходя, наоборот, до середины пути, я сворачивал в очередную многоэтажку, заходил в один из подъездов, садился на лестницу между вторым и третьим этажами этого 9-этажного дома, смекнув, что подавляющее большинство здешних жильцов будут пользоваться лифтом, и, соответственно, мне не мешать, а проезжать на лифте мимо. А я буду сидеть на лестнице, и что делать? Читать. И вот 118 уроков я провел на лестнице, читая то, что мне интересно, читая взахлеб, без всяких преподавателей и так далее, потому что я не мог уже не гуманитарные дисциплины воспринимать в своей обычной, очень средней школе, а к точным наукам, как легко догадаться, я вообще был на пушечный выстрел, не мог подойти.
А что вы читали? Что вам интересно было в то время?
Я читал Казанцева, Беляева, Стругацких, я читал какую-то классику, беллетристику в основном, такого дворянского типа 19 века.
Ну, я помню, «Преступление и наказание» тоже беллетристика.
Я Бальзака читал.
А беллетристику 19 века еще надо было в начале 80-х найти. Это не так широко издавалось, в отличие от вышеназванного.
Ну, у меня мама работала в торговле, поэтому что такое дефицит, что такое блат, с другой стороны. А у нас была не маленькая, но неплохая библиотека дома. То есть там тот же Буссонар, тот же Саботини, Майн Рид, Вальтер Скотт, да много чего. И мне хватало, по большому счету. Я много еще и перечитывал того же Дюма, «Три мушкетера». Я, как сейчас помню, мама принесла дедгизовское издание 56-го года с потрясающими графическими иллюстрациями Мариса Лелуара, и сказала мне так, а я сначала был в шоке, потому что передо мной положили такой кирпич, там такая тоже была желтая рыхлая бумага, и на вид книга имела такой тысячестраничный объем. И мама сказала так: Юр, значит, смотри, там первые 5-6 страниц будет не очень интересно, и разговоров почти нет, а потом тебе понравится. И действительно, там Д'Артаньян въезжает, там что-то такое, это его задохлая лошадь, думаю, ну ладно. Прошло там 3-4-5 страниц, и я улетел. И то есть, по большому счету, чисто функционально, вот до тех пор, пока книга не закончилась, с перерывами там на какой-то отдых, сон, еду, я читал, не отрываясь, и вот так.
Вы сейчас сказали про «Три мушкетера», а я вспомнила замечательную лекцию, которую мне посчастливилось услышать, литературного критика, может быть, даже лучше сказать, литературного лоцмана такого, Галины Визифович, которая поднимала очень важную тему в своей лекции. Она говорила о том, почему современные дети не читают или читают не то. И она объясняла, насколько разнится восприятие книг в поколении родителей и поколении нынешних детей.
Прости, а можно где-то найти, или она была просто прочитана вслух?
Она была прочитана вслух. Вот как раз Сергей Волков организовывал, замечательный педагог по русскому языку и литературе, организовывал серию этих лекций для родителей. И я туда тоже пришла. Это было в Центральной детской библиотеке на Коровьем
валу. Юзефович, конечно, в этом отношении надо... читать или слушать,
это,
или
да,
доверять,
да,
ей.
Ну вот несколько тезисов, там, может быть, даже один самый главный ее, да, мне бы хотелось сейчас воспроизвести, настолько, насколько я его усвоила, естественно. Она говорила о том, что, понимаете, чаще всего в нашем детстве книга была единственным альтернативным источником информации. Вот те самые миры, в которые вы уплывали, вы об этом сейчас потрясающе красочно рассказали, и я вспомнила, как она об этом говорила. У современных детей, помимо книги, есть планшет, есть ноутбук, есть телефон, есть еще их какое-то личное общение, которое, ну, пожалуйста, сейчас тоже люди чатики. Неограничены, чатики, да, масса всего. То есть книга один из множества источников информации. И это нужно обязательно иметь в виду. Если раньше мы волей-неволей в книге проваливались, потому что это был для нас воздух, то сейчас чтение – это не самый легкий процесс. Он требует усилий. В отличие, например, от общения в чате, если освоить вот быстрый набор одним пальцем, то, в общем, проблема решена. Вот. А книга – это все-таки усилие, это нужно продраться где-то через текст и так далее. Это первый момент. Второй момент – то, что, конечно, мельтешение картинок вот сейчас в нашей жизни, оно ну, гораздо более интенсивно, чем это было в нашем детстве. И сейчас через лонг-рид продираться даже взрослому человеку гораздо сложнее, чем вот когда он был ребенком и ему было там 14-15 лет.
Тут требуется
лет.
Выучка, тут требуется и прилежание, и внутренняя дисциплина, навык определенный, безусловно.
С одной стороны, это так, а с другой, я тут можно вклинить как человек, который много довольно общается со школьниками и все-таки относительно недавним прошлым там имел дело со школой в профессиональном смысле. Я наблюдаю разных детей. С одной стороны, верно, но когда говорят, что Советский Союз был самой читающей страной в мире, наверное, это так. Но мы берем определенную прослойку, мы забываем о том, что в маленьких городах, несмотря на наличие библиотек, я сейчас вообще никого не хочу обидеть, но огромное количество людей вообще никогда не открывали книги. И не важно, и не важно,
нет культуры такой, нет,
не было, да.
Не привита культура.
Да. Не знаю, я как раз из маленького города, у нас, по-моему, все читали.
Ну,
у всех были библиотеки дома,
и
все были записаны в городские библиотеки, и на книжке очередь, кстати,
была. Ты в определенных компаниях просто общалась. Да ладно, наверное. А огромное количество людей книги никогда не открывало, потому что, почему, собственно, я делаю такой вывод, потому что там в позднесоветское, раннероссийское детство и юность, я, приходя в гости к своим знакомым, которых не было навыка чтения никогда, понимал, что нет этого навыка у их родителей, и они никогда ничего не читали. Скромные несколько собраний сочинений по подписке, которые стояли у всех дежурно на полке, одни стояли дежурно на полке, в них заначки хранили. С одной стороны, опять же, с одной стороны, я к чему, собственно, все это веду. С другой стороны, вот мы все сводим к гаджетам, и, кстати, у Юрия в статье, я не помню, вошло это в СНОП?
Нет, конечно.
Не вошло это в СНОП, потому что СНОП — это электронная платформа.
Ну, журнал там есть, но больше для пафоса и для,
да, понятно,
представительской,
да, да, конечно,
цели.
Но это как и большинство сейчас печатных изданий. А когда мы берем, если посмотреть полный текст, ну, там претензии к гаджетам и к современной культуре гаджетов, они, в принципе, стандартны. Это то, о чем сейчас Алла сказала. В принципе, это вот как раз я, как, если я правильно вас понимаю, то, к чему вы приходите в конце статьи. Я общаюсь с разными детьми, в основном это хорошие московские школы, прекрасно вижу, что эти ребята замечательно пользуются всеми возможными благами цивилизации электронной, Инстаграмом и Фейсбуком, и пользуются этим гораздо лучше меня. При этом они читают книги. И вот здесь почему я сказал в начале нашей первой части про парадокс. У нас, кстати, сейчас небольшой перерыв, да, потом я свою мысль, наверное, продолжу. Юрий Абросимов, писатель и журналист, у нас в гостях на Светлом радио. Небольшой перерыв, через минуту мы снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».